Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем вас, друзья. Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями комфортного, доброго дня и крепкого здоровья. Вопросам профилактики будет посвящена наша очередная встреча, но она не просто встреча, а по поводу. Дело в том, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеи ООН, принятыми еще в 1988 году. 5 июня 1981 года Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Впервые день борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года. У нас по доброй традиции на радио «Спутник Крыму», ну уж как минимум раз в полгода мы встречаемся с коллегами из Центра профилактики и борьбы со СПИДом, даем оперативную информацию о динамике процесса, и не станет исключением сегодняшний наш эфир. Сегодня в нашей студии главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Владимирович Немыкин. Добрый день, Александр Владимирович.
Добрый день.
Я не знаю, праздник называть или день, когда отмечать. Как вот вы считаете для себя?
Это не праздник, это день подведения, я считаю, итогов за прошедшие и десятилетия, и конкретно текущий год. Ну и определенные планы, которые могут быть выполнены или хотя бы подготовиться к их выполнению на последующие периоды, ну, конкретно на 23-й год.
Но сегодня статистические данные мы будем сообщать нашим слушателям и по Крыму, и во всемирном масштабе. Но вот говоря о всемирном, по данным вот Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день по всему миру около 38 миллионов человек инфицированы ВИЧ, и четверть из них не знает о своем статусе. А ведь знание – это статус, это первый шаг на пути к лечению и профилактике.
Абсолютно верно. Первое – это купирование именно очага инфекции, которая самовоспроизводится, и нельзя очаг инфекции купировать, если не знать четкое понимание, сколько в этом очаге действительно инфекционных агентов, то есть людей, зараженных ВИЧ-инфекцией.
Да, ну так что у нас творится в Республике Крым? Давайте по цифрам пройдем.
Ну, в Республике Крым на протяжении года продолжалась полномерная работа по выявлению. Выявлено за этот период свыше 830 человек. В принципе, данный показатель близок к показателю прошлого года. Ну, чуть уменьшилась заболеваемость на 3% по данным 2021 года. На диспансерном учете у нас состоит 11 650 человек. Подлежащие диспансерному наблюдению – это 12 тысяч, свыше 12 600 человек. То есть на диспансерном учете состоит свыше 90% подлежащих диспансерному. Это очень неплохой показатель. Это именно та группа, которая регулярно обследуется, регулярно наблюдаясь, получает адекватное лечение, то есть специфическую антиретровирусную
терапию. Но обычно, когда мы говорим об эффективности того или иного направления в здравоохранении, говорим о показателе смертности. Никуда от этого не уйти. Какова динамика?
Абсолютно верно. Но дело в том, что ВИЧ-инфекция как заболевание отнесена теперь к хроническим, а не смертельным заболеваниям, как было ранее. Это уже практически 8 лет, как такой перелом кардинальный произошел. На сегодняшний день остается стойкая тенденция, кроме снижения заболеваемости, еще и снижения смертности от ВИЧ-инфекции и непосредственно от терминального состояния, это СПИДа. От СПИДа показатель на снижение смерти составляет около 25%. Вот. А от ВИЧ-инфекции это 8,7%.
Какие рычаги были вот применены, чтобы добиться? Все-таки 25% это очень серьезная цифра.
Ну, комплексное обследование населения медицинским освидетельствованием, раннее выявление ВИЧ-инфекции в плане носительства. Раннее назначение РВТ-терапии, кардинально поменялись подходы. Ранее терапия специфическая назначалась только когда были определенные показатели уже снижение иммунитета, как вы правильно заметили, как раз от него и зависит тяжесть состояния и прогноз.
Ну и диспансеризация та же самая, да?
Да, которая... абсолютно верно. То есть здесь раннее выявление и незамедлительное назначение АРВ-терапии приводит к тому, что процесс не развивается в такой степени, раз, или купируется. И вирусная нагрузка, то есть количество вируса в организме неопределяемое, что, естественно, не влияет серьезно на угнетение иммунитета. А раз на угнетение иммунитета не влияет, значит, и состояние пациента стабильное, и он может спокойно дожить до своей физиологической старости.
Вот так стремительно Александр Владимирович слово сказал о РВТ-терапии. Может быть, не все понимают, что речь идет о антиретровирусной терапии, которая революционным стала движением в 21 веке. И мы забыли навсегда вот эти фразы, вот уже говорил Александр Владимирович о том, что сегодня совершенно другой подход к ВИЧ-инфицированным, и никакой чумой 20-го, 21-го, там и 22-го века называть категорически мы не рекомендуем и нашим коллегам-журналистам, хотя штампы еще эти остаются, к сожалению. Но мы всегда с вами применительно к антиретровирусной терапии говорим о вертикальной трансмиссии, это беременные, которые ВИЧ-инфицированы, какова судьба их в продолжении потомства, сколько детей рождаются ВИЧ-инфицированным при правильном подходе беременных.
Данный показатель пока достаточно стабилен. Он не превышает 2%. Это значит о том, что из 100 ВИЧ-инфицированных родившихся матерей, которые ВИЧ-инфицированы и у которых произошли роды, закончившись живым ребенком, не менее 2 человек ВИЧ-инфицированных. И то ситуация по этим даже двум детям ВИЧ-инфицированным, как правило, это женщины, не наблюдающие в женской консультации, не обследующие вовремя и не получившие необходимую антиретровирусную терапию в период беременности, в родах и сразу в послеродовом периоде ребенок.
Вот, поэтому,
вот эта система, если выполняется, то, как правило, она приводит к нулевой вообще передаче.
Вот здесь тем более мы к нашим коллегам должны, наверное, Александр Ильич, обратиться, к докторам, к нашим и семейным врачам, и акушер-гинекологам в первую очередь, которые наблюдают за беременными женщинами. Вот в случае применения, правильного применения антиретровирусной терапии...
И подхода именно и подхода, к обследованию.
Да, к обследованию. Здесь ничего сверхъестественного нет. Никакой финансовой нагрузки на беременных нет. Для того, чтобы добиться результата, ведь у нас были показатели меньше единицы, я помню, в свое время.
Были показатели, но здесь есть нюансы, связанные с именно женщинами социально
неблагополучными,
да, которые не состоят в женских консультациях, и беременность, а роды происходят или на дому, или без полной подготовки, а ВИЧ-инфекция выявляется в самих родах.
Даже так, да?
Да. И тогда у нас трехэтапная подготовка женщины ВИЧ-инфицированной к родах. То есть она на протяжении всей беременности получает адекватную терапию, чтобы снизить именно уровень вируса, циркулирующего в организме практически до нуля. В самих родах, потому что роды все-таки как физиологический процесс, но возможность травматизация слизистых, а там, где травматизация, там опасность действительно передачи, как у ребенка, так и у матери. В родах получает терапию сам ребенок уже, причем даже, возможно, инъекционным путем. И после родов он тоже, ребенок, получает профилактически. Мы еще не знаем, ВИЧ-инфицирован он, не ВИЧ-инфицирован, но он определенный объем и схему терапии получает. Вот если это все сопряжено с нормальной диагностикой, то есть может быть так, женщина обследовалась в начальном триместре. А потом, в связи с тем, что все-таки партнеры могут быть разные, и из них некоторые не обследованы, к концу беременности она может быть ВИЧ-инфицированной и с достаточным объемом вируса циркулирующего для передачи в родах и послеродовом периоде. Но, как правило, послеродовый период мы категорически отказываем возможности кормить грудным молоком. И даже в этом варианте у нас есть возможность заменить грудное молоко смесями искусственными.
Да.
Еще раз подчеркиваю, и замена смесями, и сама вся антиретровирусотерапия, и обследование является бесплатным.
Вот как раз по обследованию я хотел обратиться сейчас ко всем нашим слушателям, к землякам, нашим гостям. Абсолютно бесплатно во всех лечебных учреждениях, в том числе в Центре профилактики и борьбы со СПИДом, вы можете мгновенно пройти это обследование и узнать свой ВИЧ-статус. Это должно быть хорошим тоном интеллигентного, нормального сегодня человека. И вот что по обследованию у нас происходит?
Ну, обследование достаточно высокий, скажем, потолок, целевой показатель – это 30% населения. Республики Крым должно быть обследовано ВИЧ-инфекцию в этом году. Где-то мы выходим на показатель 27% по итогам года. Крайне неоднородно по обследование Крыма, по регионам, да? К сожалению. Районы традиционно отстают от городов. Ну и в городах тоже ряд являются, город Симферополь, например, более высокий показатель, город Армянск менее высокий показатель. Здесь, конечно, систематическая работа в этом направлении даст конкретные результаты. А вот, скажем, приуроченная к датам майским, это День памяти жертв ВИЧ-СПИДа, и 1 декабря, как вы уже сказали, Международный день борьбы со СПИДом, данная работа, конечно, не дает тех необходимых результатов. Подход Российской Федерации несколько иной, чем в других регионах нашей планеты. Дело в том, что у нас широкие слои населения подвергаются медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. То есть то, о чем мы говорим, первичным скринингом. Основная масса стран выполняет другие подходы. Это подход тестирования групп риска. Но проблема заключается в том, что в Российской Федерации, и в том числе и в Крыму, давно ВИЧ-инфекция из проблемы групп риска перешла в обычные широкие слои населения. И сейчас ВИЧ-инфекция фиксируется свыше 70%, это уже 75%, в нормальных гетеросексуальных семьях. И не имеет никакого отношения ни к инъекционным наркоманам, ни к женщинам секс-бизнеса, ни МСМ.
И в социально благополучную среду.
Абсолютно верно.
Вот это
более
очень
того,
важный момент.
Фиксируются неоднократные случаи выявления ВИЧ-инфекции у пожилых людей за 70. К 80 годам приближаются эти показатели. Это говорит о том, что эта группа людей, ну, как правило, они уже нетрудоспособны, к ним диспансеризация и через частое их обращение к врачу по разным заболеваниям не приводили к настороженности по ВИЧ-инфекции. Они в течение последних 15 лет никогда не обследовались на ВИЧ-инфекцию. И поэтому вот сейчас включение их в широкий спектр именно население, которое обследуется, приводит к таким результатам. Оккупировать надо, потому что это случай, опять, это очаг инфекции, в том числе и распространения.
Но есть так называемая спящая стадия.
Конечно. Да. Это спячая, это ВИЧ-инфекция, которая длительная, ВИЧ-носительство. Этот период может продолжаться годы, а в некоторых случаях десятилетия. В этом-то и опасность. Вирус достаточно, его много, но иммунитет на данном этапе уравновешивает его патологическое влияние на организм в целом. Но в инфекционном плане он опасен. Он просто является разносчиком при любых незащищенных контактах, при нарушении правил санитарно-гигиенических норм, при манипуляциях медицинских. То есть это потенциально опасно. В чем антиретровирусная терапия и выступает как двуединый механизм, ну, говоря так вот, военной борьбы с ВИЧ-инфекцией? Она в связи с тем, что снижает уровень вируса, она профилактирует распространение дальнейшее. То есть человек с минимальным или с отсутствием выявления вируса как такового, он не может передать ВИЧ-инфекцию. А с другой стороны, эта терапия приводит к тому, что она лечит сам организм, не дает развитию ВИЧ-инфекции перейти из стадии носительства в стадию СПИДа. Это развернутые клинических проявлений, от которых, в принципе, человек умирает. И комфорт жизни это не от ВИЧ-носительства, а от СПИДа. Но вот эта тлеющая стадия ВИЧ-инфекции, она опасна для общественного здоровья.
Да, мы еще раз призываем, пожалуйста, сделайте вот этот шаг на пути к обследованию. Это и для вас, и для ваших близких, для вашей семьи это крайне сейчас необходимо. Но один из путей заражения мы уже с вами сейчас обсудили. Это вертикальная трансмиссия у беременных ВИЧ-инфицированных. Но это далеко и, к счастью, не основной путь. По-прежнему половой, парентеральный, как тройка призеров.
Да, половой является ведущим, он составляет практически свыше 70%. Вот. Парентеральный полномерно снижается в связи с изменением наркоситуации на рынке предложенных наркотических веществ, потому что сейчас более превалируют соли, которые в большей части являются ингаляционно. Ну и, в принципе, вот так распределение трех основных путей.
Ну и на протяжении
70, 20 и 2.
Да, вот эти
цифры, эта тенденция идет. Как только, если, не дай бог, изменится наркоситуация, на наркосцене вообще, ситуация может измениться. Но сейчас это так.
Ну и по половому признаку мужчины в лидерах?
Да, 60%, чуть больше, чем 60%.
И 40 женщин. Да. А возрастные мы вот затронули даже 70+.
30-49.
Но по-прежнему
30-49, свыше 60-70% доходит. Это группа трудоспособного, трудоспособная группа населения, которая подвержена, сейчас констатируем, что здесь наиболее широкое распространение ВИЧ-инфекции.
Есть еще показатель, который я всегда прошу услышать наших коллег-журналистов в том числе, потому что ваши коллеги всегда впереди идут в информационном поле. Есть показатель информированности населения о ВИЧ-инфекции, о терминальной стадии. И здесь, по-моему, мы говорили о 85 даже где-то процентах, да?
Да, свыше 80% мы пытаемся анкетировать население. Наиболее стойкое и устоявшееся все-таки это... Проблема информированного населения – это стигмы, о которой вы частично сказали.
Да.
Вот. Они формировались десятилетиями, и даже при достаточной информированности населения, а вот я не верю, а вот я считаю, на основании чего не верю, на основании считаю, к сожалению, никто доводов привести не может. Но это приводит к тяжелым последствиям, честно говоря. Дискриминация данной группы населения приводит к тому, что эти люди перестают обращаться к врачам, перестают интересоваться своим здоровьем, получать нормальную антиретровирусную терапию и превращаются в действующий очаг инфекции и распространять ВИЧ-инфекцию.
Ну, есть понятие спидофобия тоже. И я вспоминаю один сюжет на телевидении, который был лет 7-8 назад, когда этой проблеме ток-шоу было на определенном телевизионном канале. И в конце говорит главный врач одного из центров ведущему, говорит, вы приходите к нам, и вы посмотрите воочию. Не дай бог, вам никогда, ни в коем случае.
Да и руки буду мыть.
Да. Вот представляете, какое непонимание на фоне темы, которая поднималась для обсуждения широкого. Вот, к сожалению, еще есть над чем работать нам в этом плане.
Абсолютно верно. Даже логика простая, человеческая. ВИЧ-инфекция передается только тремя путями. И она бытовым способом никаким образом и воздушно-капельным не передается. То есть у нее более ограниченные пути передачи, чем других инфекций. Однако другие инфекции никоим образом так не стигматизированы. Чего не знаю, того и боюсь. Вот единственное...
Вот этот пример, он показательный, и очень бы хотелось, чтобы он историческим становился, а не ситуацией текущего дня. А мы препараты сейчас вот от сердечно-сосудистых заболеваний по программам мы можем выдавать на полгода нашим пациентам. А как ВИЧ-инфицированные получают?
Ну, согласно стандартам, мы можем выдавать препараты до полугода при определенных параметрах, показателях иммунитета и вирусной нагрузки. Как правило, препараты выдаются один раз в 3 месяца. Это связано с тем, что также стандартом определено, что один раз в 4 месяца пациент должен сдавать базовые лабораторные показатели. Это его иммунитет и вирусная нагрузка. Вот если бы этого не было, можно было всем выдавать и на период неограниченный, это 6 месяцев. Плюс нет клинических проявлений, присоединение каких-то сопутствующих заболеваний, которые сразу приводят к тому, что необходимо дополнительно обследоваться. Естественно, желательно обследоваться в специализированном лечебном учреждении, центре СПИДа, или же его 7 филиалов. Мы закончили, наконец-то, формирование первичной сети. Все крупные города Крыма теперь имеют наши обособленные подразделения.
Ну, и то есть Керчь, Ялта, Джанкой, Евпатория.
Евпатория, да. И ну, еще Красногвардейск, еще Феодосия, угу. Еще Кировская. Вот они, ну и...
Давайте, может быть, такой маленький ликбез проведем для наших коллег. Получают определенные лечебные учреждения положительный результат. Что действовать, как должны действовать медики?
После получения положительного результата они должны закончить медицинское свидетельство на ВИЧ-инфекцию после тестового консультирования. То есть они должны встретиться с пациентом, у которого брали этот анализ, с какой-то целью брали, значит, объяснить, что данная ситуация пока является первичный. То есть этот анализ еще не 100%. Потому что на этапе первичного скрининга возможно ложноположительные результаты. Как и при всех лабораторных исследованиях, которые методом ИФА. Поэтому этому человеку, во-первых, надо объяснить, что это возможно ложноположительный результат. Дальнейшие лабораторные исследования желательно провести в государственных лабораторных каких-то учреждениях, которые имеют в составе своей лаборатории. Государственные, муниципальные формы собственности. Я подчеркиваю это, потому что многие обращаются в частные структуры. Вот частные структуры, результат частных структур не является основанием для дальнейшего выставления диагноза ВИЧ-инфекции или СПИДа.
Ну, то есть, вот подразделение, которое мы обозначили...
Да, абсолютно верно.
Да, не они... надо в Симферополь ехать для
не
этого.
Надо, не надо. В те подразделения, которые находятся именно в крупных городах и в части районов, туда люди обращаются для дальнейшей построения тактики. Или до обследования, или уже подводки к назначению адекватной схемы антиретровирусной терапии. Как я говорил, то, что раннее выявление сейчас, раннее назначение. Не в зависимости от состояния иммунитета и вирусной нагрузки.
Коснулась ли Центра профилактики и борьбы со СПИДом сейчас новая модель электронного документа оборота?
Да, это очень болезненная тема.
Да, я как главный врач знаю, поэтому не случайно
спрашиваю. И она болезненна в двух ипостасях. Во-первых, ряд информации, которая ранее достаточно большого объема. Ну, например, первичный скрининг у нас проводится около 450 тысяч в год. То есть все эти анализы, по идее, должны...
Да.
И вторая часть, это связано с тем, что в электронных медицинских системах все чаще начали появляться данные о наших пациентах.
Вот так, да?
Что привело к определенному напряжению в данном сообществе. Опять же, более вызвано страхами, чем реалиями разглашения их тайны. На сегодняшний день мы закрыли часть информации. Вот, действует приказ Министерства здравоохранения Республики Крым о закрытии в Промеде, конкретно в ЕМИСе, нашей информации. Ну, скажу, мы работаем в таком режиме в течение 3 недель. Вылезают некоторые серьезные проблемы такого взаимодействия с другими лечебными учреждениями. Мы пытаемся их устранять, но, во всяком случае, проблема есть.
Да, есть и в первичном звене здравоохранения они тоже присутствуют. Тут речь может идти и о качестве связи,
абсолютно
интернет,
зависание.
Да, и так далее. Но никуда не уйти, мы на этом пути и дальше развивать будем эту модель тоже. Александр Ильич, спасибо, что вы заглянули к нам. Ну, давайте вам 30-40 секунд, вот, чтобы от главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом, а не от ведущего программы, прозвучали рекомендации.
Ну, рекомендации простые. Свое здоровье надо... Себя надо уважать так, чтобы знать все о своем здоровье. Это раз. Потому что знание вас приведет к тому, что вы правильный наметить для себя путь и пройдете этот путь с наименьшими потерями. А еще раз скажу, ВИЧ-инфекция сейчас это никакой не
приговор,
абсолютно
да.
верно.
Да.
Это хроническое заболевание, которое имеет свое течение, свои как бы четкое сейчас понимание, каким образом дожить до своей физиологической старости, не нарушая комфортности жизни.
И не переводя ВИЧ-инфекцию в терминальную стадию СПИДа.
Абсолютно верно.
Я знаю, что достаточно большой уже опыт есть в нашем центре о тех людях, которые десятки лет уже живут с ВИЧ-инфекцией, и, к счастью, при правильном подходе по лечению, по образу жизни, они продолжают жить и радоваться жизни.
Абсолютно
несмотря
верно.
На статус ВИЧ-инфицированного
Абсолютно
человека.
Верно.
Спасибо, Александр Ильич. Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин был гостем нашей студии в очень важный день, который мы никогда не забываем освещать на страницах сайта РИА Новости, Крым в пресс-центре нашем и на радио «Спутник Крыму» Всемирный день борьбы со СПИДом. Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.